Царю небесным, утешителю души истины, и железнецы, и вся исполняясь сокровища благих, и жизни подателю, приди и селися мы, и очисти для всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о... перейдем, вернее, к такому разделу, как оборонительная апологетика. Вот мы с вами раньше говорили в основном о том, что можно было бы назвать наступательной апологетикой, когда мы объясняем, на чем основана вера в Бога, почему мы считаем наши убеждения относительно веры в Бога истинными. И это ответ, в общем-то, на вопрос, почему мы верим, на каком основании, почему мы уверены в реальности бытия Божия, мы уверены в воскресении Христа и так далее. И есть еще такой раздел апологетики, который называют оборонительный, то есть или защитный. То есть это ответ на критику, ответ на нападки, с которыми мы столкнемся, на нападки на нашу веру. Вот. И мы сегодня поговорим немножко об этих нападках, но здесь я всегда готов, я считаю это очень важно, обратиться к вашему опыту. То есть если у вас есть какой-то опыт там, вопросов, которые вам ставили, причин, по которым люди не хотят веровать, по которым они не хотят прийти в церковь, то я, конечно, это с радостью выслушаю, но сначала я такое сделаю небольшое вступление в эту тему. Есть разница между причиной, по которой люди делают то или другое, и поводом, вот тем, что они объявляют в качестве причины. Это, в общем-то, свойство всех людей, там, верующих, неверующих, это такое, ну, свойство падшего Адама, знаете, когда вот эта расщепленность, когда, с одной стороны, мы чего-то хотим, с другой стороны, мы придумаем себе какое-то другое оправдание. Вообще психологи это называют рационализацией. Я слышал, например, что алкоголь повышает содержание витаминов. И поэтому люди, которые живут на севере, у которых мало витаминов, у которых полярная ночь, но я родился и вырос в городе Североморске, Мурманской области, что вот в условиях полярной ночи хлестать водку – это самое то. Это очень, значит, поддерживает организм. Разумеется, с точки зрения медицины, это чушь собачья. И наоборот, алкоголь выводит витамины из организма, он не является ни в коем случае каким-то средством каких-то неблагоприятных факторов севера. Но происхождение байки понятно. Человек хочет выпить, но он приискивает себе оправдание. На самом деле человек хочет выпить, потому что ему приятно состояние опьянения. И это причина. Он приискивает себе оправдание, что, знаете, я тут сижу, полярная ночь, мне нужно для здоровья. Или я помню, как вот последние годы советской власти и борьба с алкоголизмом, и там какая-то длинная-длинная очередь стоит за водкой, там трудно очень купить, но стоит, и там, значит, в какой-то передаче этих людей, значит, сняли, чтобы их срамить. И у какой-то там спрашивают старушки, которая стоит. Он говорит, а вы вот зачем стоите? Она говорит, ну как же, ну надо же этих микробов убить. И понятно, что с точки зрения убийства микробов водка, она тоже абсолютно, значит, неэффективна. Но бедная женщина хочет выпить, потому что не видит другого утешения в жизни. И она себе придумывает там какое-то оправдание. Почему, собственно? Вот. При этом понятно, что подлинная причина того, что она хочет выпить, не имеет отношения к микробам. ну, вот хочет как-то утешиться, получить какое-то удовольствие от этого. И очень часто люди, которые принимают те или иные решения в жизни, причины, по которым они их принимают, и то, как они это объясняют себе и другим, они разные. Вот. Допустим, я хочу на работе там подсидеть моего ближнего, я хочу занять его место, там, я хочу сделать что-то такое морально сомнительное, но то, что мне кажется в моих интересах. Я, соответственно, строю себе легенду, что этот человек там плохой работник, он плохой человек, всем будет лучше, если я буду сидеть на его месте. Вот такое выстраивание линии защиты, оно называется рационализация. То есть эта рационализация, она может быть связана там с пристрастием к водке, она может быть связана с каким-то поведением, в отношении которого у человека есть моральные сомнения. Вот. И мы сталкиваемся с особенно мощной линией рационализации, когда речь заходит о покаянии и вере. По-моему, Паскаль, если я не путаю, я могу путать, я по памяти цитирую, сказал, что если бы теоремы что-то меняли в человеческой жизни, за них велись бы войны. То есть, если бы, когда речь заходит о каких-то знаниях, которые человека задевают, так сказать, экзистенциально, то тут в дело вступает уже воля, а не просто разум. Вот представьте себе, что мне говорят, что, допустим, король Альфред Великий на самом деле был дурак и злодей. И я просто пожимаю плечами, ну что мне за дело до этого короля Альфреда Великого, там это был такой английский король где-то в раннем средневековье, в викторианскую эпоху из него сделали там идеального правителя, национального героя, что мне до дела до этого английского короля. И я просто спокойно смотрю, так ли это или не так, я на это смотрю не заинтересованно. Теперь представьте себе, что я англичанин, при этом пламенный английский патриот, мне этот Альфред Великий свет в окошке, и мне приходит, значит, говорят, что вот он был нехороший человек. Естественно, я на это реагирую уже по-другому. Я не могу спокойно взвешивать все доводы за и против. Потому что я к этому как-то вот так эмоционально привязан. Можно видеть в интернете, как люди спорят об истории, о политике, о текущих там политических событиях. И можно видеть, как человек не функционирует он в качестве компьютера. Он фильтрует информацию, он перевирает логику. В общем, человек не действует разумно, не действует рационально, как только появляется какая-то личная затронутость. Затронутость, которая носит, ну, хотя бы политический характер. Вот у человека есть какие-то политические воззрения, и он там сталкивается с какой-то информацией, которая им вредит. Он ее игнорирует по большей части. Вот. Или он ее переистолковывает так, чтобы вписать в свою картину мира. И мы понимаем, что у человека есть уже определенные предпочтения, определенные взгляды, ему очень трудно их пересматривать. Я приведу пример, чтобы это не висело в воздухе. Я неоднократно беседовал с людьми вот таких либеральных убеждений. Ну, слово «либеральное» оно очень широкое, но вот вы поймете, о чем речь идет. Когда говорят, что... А что, собственно, плохого в гомосексуализме, почему там церковь против? Я говорю, вот вы знаете, с чисто светских позиций, там, с чисто научных позиций, я там даю ссылку по данным Американского центра по контролю над болезнями, уровень заражаемости СПИДом в соответствующей категории в 44 раза выше, чем в среднем по населению. Сифилисом 46 раз выше. Вот вы видите, есть совершенно явные, при этом абсолютно катастрофические последствия на здоровье. То есть 44 раза выше. Это трудно с чем-то вообще сравнивать, потому что не на 44%, это специально уточняю, 44 раза. Это жуткая катастрофа для здоровья, потому что, упорное курение, оно повышает вероятность рака в разы. Там не в десятки раз, в разы. И в разы там какие-то сердечно-сосудистые заболевания, еще что-то. И это считается совершенно достаточным основанием для того, чтобы вести борьбу с никотином, там, писать, что курение убивает, и всячески эту привычку сдерживать. И реакция моих либеральных собеседников на сообщение этих научных фактов была, какая угодно, кроме согласия с тем, что да, это действительно пагубный и разрушительный образ жизни, чему есть научные свидетельства. То есть человек, который не хочет признавать некоторые факты, его очень трудно в этом убедить, не потому что данные недостаточны, не потому что у него нет достаточных свидетельств о том, что это так, а потому что от него это требует определенного пересмотра. Или можно вспомнить так называемых новых атеистов, которые одна из, это группа англоязычных авторов, Докинс, Деннет, покойный ныне Хитченс, Харрис и еще несколько человек, которые всячески нападают на религию, видят в ней корень всего зла, и у них один из тезисов, что религия является источником всего зла, всей ненависти, всей вражды в мире. Мы гораздо бы лучше жили при атеизме. Естественно, любой постсоветский человек, он вспоминает, что дожили мы при этом атеизме, то что вы будете нам рассказывать. Китайцы жили при атеизме, еще масса народа жила при атеизме, то есть возможность попробовать исключить, она, в общем-то, есть. И, говоря очень сдержанно, воцарение атеизма не привело к исчезновению зол, которые связываются с религией. Но при этом люди этого в упор не видят. И это поразительно просто. У Докинса, например, есть фраза: «Я не могу представить себе атеиста, который двинул бы бульдозеры на Шведогон, собор в Йорке». Он там перечисляет архитектурные памятники. Он говорит: «Я вот не могу представить себе, чтобы атеисты это разрушили, а вот талибы, они разрушили памятники, там, статуи Будды. Вот они какие религиозные вандалы, вот религиозники они такие». И понятно, что первая реакция там любого русского человека, который это читает, у нас очень много всего порушили атеисты, не только у нас, во Франции, в Испании, в Мексике, собственно, везде, где у них была возможность что-либо порушить. Камбоджа — это вообще там какой-то радикальный совершенно случай. Если о тех же Буддах говорить, китайцы там очень много чего порушили во время культурной революции. Сейчас, правда, они сильно смягчились, но было дело. Люди этого не видят в упор. То есть не потому, что они идиоты, не потому, что они сумасшедшие, не потому, что у них мозги не работают вообще. Да нормально у них работают мозги во всех остальных областях жизни. Но когда это затрагивает то, что для человека очень важно, очень близко, вот тут у него появляются резкие причины, тут он внезапно становится глупым. Например, Бертран Рассел, я помню, в детстве еще читал книжку, у нас книжка была «Почему я не христианин» Бертрана Рассела. Дурацкая книжка, и читаешь, думаешь, глупый какой человек. А потом выясняется, что Бертран Рассел на самом деле великий философ. Он великий философ, он великий логик, он большой вклад внес в развитие логики, его наследие очень ценят. Он не дурак. Но когда речь заходит о религии, то какой-то другой человек немножко включается, и человек начинает нести чушь. То есть первое, с чем мы сталкиваемся, это то, что существует большой перепад между тем, что человек заявляет как причину своего неверия, и подлинными причинами его неверия. При этом нам, конечно, не стоит заниматься кухонным психоанализом и говорить: а вот это на самом деле потому что. Мы не должны этому человеку в лицо говорить. Любой человек, конечно, ну, к этому склонен, и это не особенность уникальная атеистов, конечно, это особенность вот любых людей, у которых есть какие-то убеждения. Но главная проблема, она носит, скорее, все-таки такой волевой, неинтеллектуальный характер. И, в общем-то, нам стоит из этого исходить, что вот, ну, проблема, она именно такая. Я помню, я разговаривал с одним человеком, он историк, он атеист. Я ему говорю, вот вы знаете, вообще говоря, воскресение Христа, оно засвидетельствовано исторически значительно лучше, чем большинство событий, о которых мы читаем в учебниках истории. Если бы речь шла о любом другом событии, там, воцарении определенной династии, дворцовом перевороте, сражении, там, гибели какого-нибудь императора от руки его врагов, вы бы ни секунды не сомневались, что оно имело место. Говорит, ну да, конечно, ни секунды не сомневался. Но никакой император, какой-нибудь другой, он не требует от меня, чтобы я всю мою жизнь ему отдал. То есть, главная проблема в том, что христианская вера, она предъявляет определенные требования. Она требует не просто пересмотреть какие-то отдельные мои взгляды, не просто скорректировать то, как я смотрю на мир. Христианская вера требует от меня покаяния. Если то, что говорит Евангелие, правда, то мне нужно всю мою жизнь менять. Менять радикально, и это уже вопрос воли. И проблема прежде всего в том, что человек менять не хочет. И мы не можем его переменить в свободную волю. Но есть вещи, которые мы можем сделать, и которые мы должны сделать. В человеке есть, я не помню, говорил я об этом или нет, но есть как бы две воли. Это особенность человека именно, там, вот, не кошки. Там, у кошки у нее воля как бы не расщеплена. Она видит рыбку, идет эту рыбку и ест. Она или видит мяску, да, видит, и эту мяску ест. А человек, он видит эту мяску и думает, вот, уже было заговение на мясо, не буду его есть. А, уже можно, да?
Мы сейчас уходим. Как раз вы будете к нам сходить, а мы будем уходить. И
а, ну давайте мы тогда вас выпустим.
Уже
да, и уже зайдем хорошо. Сразу. Вот. Пример хороший. Я слышал про вот эти две воли, что есть воля животная и воля разумная. Когда человек говорит, вот сижу я в ресторане, и ко мне подходит официантка и говорит, еще десерта. И животная воля говорит, ну, конечно, я хочу еще десерт. Я хочу съесть вообще все, что в меня влезет. У меня вообще так организм устроен, что он собирает вообще вот все, что может, хочет съесть. А с другой стороны, мне разумная воля говорит, что мне хватит уже десертов есть-то, уже это не полезно совсем. И вот тут возникает этот конфликт между разумной волей и вот этой животной волей, между высшей и низшей волей. Или более трагический пример, когда человек, который страдает алкоголизмом, у него есть, с одной стороны, желание выпить. Есть куча рационализации, почему водка полезна для здоровья. И с другой стороны, у него есть желание жить трезвой и чистой жизнью. Он хотел бы все это бросить. Он хотел бы от всего этого избавиться. Как блаженный Августин молился Богу, говорю, Господи, сделай меня целомудренным чуть-чуть попозже. Да, не сейчас вот только, вот. Вот как-нибудь потом. Мы, когда мы имеем дело с человеком, которому мы рассказываем о Евангелии, мы имеем дело с человеком, у которого происходит вот такой внутренний конфликт. И мы должны встать на сторону той его части, которая обращается к... которая ищет чего-то лучшего, чем то, что у него есть, которая готова услышать Евангелие. И самое главное, конечно, что людей ко Христу приводит Святой Дух. И мы должны непрестанно молиться о всех, кому мы говорим, потому что обращение еще как к Богу – это сверхъестественное событие. Знаете, вот самое чудо, которое бывает, это когда человек обретает веру. Это вот, там, не знаю, всякие всякие такие сверхъестественные явления, там, всякие чудеса и знамения, это все так себе, а вот самое чудо – это когда человек обращается к Богу. И это чудо, которое совершает Бог, но он совершает его через свидетельство людей. Поэтому мы должны с этим свидетельством выступить, помня как бы две вещи, что мы обращаемся к человеку, у которого есть определенный конфликт внутренний, и наша цель – помочь ему прийти к Богу, помочь той его части, которая хочет найти истину, преодолеть то, что ниже, то, что какие-то, может быть, животные порывы, какие-то проявления гордыни. И поэтому мы обращаемся к этому человеку, чтобы помочь ему прийти к Богу. Есть пару вещей, которые важно помнить. Бессмысленно, невозможно и не нужно давить, потому что, знаете, вот бывает там, не знаю, начальник на работе делается благочестив, и всех, значит, начинает строить. Там, как знаете, там есть такой Бойко Великий, он, значит, там как-то очень сурово и наводит такие порядки благочестивые у себя на предприятии. И это в реальности, ну, во-первых, это неправильно, во-вторых, это не работает. Вот если бы Господь хотел кого-то принудить там уверовать, он бы это как без нашей помощи бы сделал. И иногда все, что мы можем сделать с человеком, это его оставить в покое. Значительная часть людей вокруг нас будет не готова с нами разговаривать, будет не готова нас слушать, будет не готова вообще с нами как-то разбираться. Это не должно нас смущать, потому что на свете огромное количество людей, которые хотят услышать о Христе. Вот если человеку нет никакого дела до этого, ну, значит, нет дела. Мы его оставляем в покое. Мы не пытаемся его загнать. Всегда нужно, чтобы человек чувствовал, что он с нами общается, поддерживает с нами общение, делает это по доброй воле. Что бывает, какая самая большая ошибка, которую делают христиане, беседуя с неверующим? Вы знаете, она настолько очевидна, ее настолько все часто делают, что кажется, что о ней, может, и не стоит предупреждать. Но ее, тем не менее, продолжаются делать. Злятся. Вот. И можно посмотреть там дискуссию, там какая-нибудь при Авере в интернете, и там люди приходят в раздражение и говорят тоном совершенно неуместным для благочестивого христианина. Господь, он говорит, не давайте святыни псам, не мечите жемчуга перед свиньями. Он не говорит там, облайте псов, обхрюкайте свиней. Если человек как бы в совершенно невосприимчивом состоянии находится, ну, можно просто его оставить в покое. Есть огромное количество людей, которым нам еще Господь усмотрит. Вот, и главная ошибка – это вот приходить в раздражение. И я думаю, что тут надо исходить из того, как бы мы говорили с близкими людьми. Как бы я увещевал отца. Ну, как говорит апостол, старца не укоряй, но увещевай как отца. Вот как бы я говорил с людьми, отношения, с которыми мне важны, вот, и которых я люблю, которым я желаю добра. Потому что наша интонация – это важная часть нашего свидетельства. Очень часто бывает, это в интернете очень заметно, что православных бывает относительно легко развести. То есть я вот там какой-нибудь такой буйный безбожник прибежит, наступит православным на ногу, значит, православный ему что-нибудь такое скажет, он потом это бегает везде, значит, копипастит, типа, вот как, какие же они все злобные гады. Поэтому очень важно такого раздражения избегать, если чувствуете, что не можете с ним справиться, с раздражением, то лучше уклониться вообще от дальнейших разговоров. Ну, не могу, не могу, ладно. Мне будет меньше будет вреда, если я просто воздержусь от беседы, если я прихожу в раздражение, чем если я буду раздражаться. Очень важно, чтобы мы были в состоянии услышать то, что нам человек говорит, потому что, что часто ставят в упрек проповедникам различных там, культов, это то, что они проповедуют как магнитофон. То есть у человека есть какая-то, значит, такая... какое-то послание, которое он должен на вас вывалить, и он, собственно, его вываливает, и он вас не слышит. Поэтому очень важно установить с человеком какой-то контакт и его слышать. Очень важно уточнять точку зрения вашего оппонента. Правильно ли я вас понимаю, что вы хотите сказать? Что? Ставить вопросы очень важно. Вот если мы откроем Евангелие, мы увидим, что Господь там много ставит вопросов. То есть в ситуации, когда мы бы просто выдали бы лекцию про то, как надо, Господь задает вопрос. В законе как написано, ты что читаешь там? То есть он побуждает самого человека об этом задуматься. И наша цель, в общем-то, тоже побуждает задуматься. Единственный способ склонить людей, чтобы они вас слушали, это слушать их. И тут уж ничего иначе не поделаешь. На это уходит время, это требует большого терпения, но вот иначе ничего не сделаешь. Вот. Нужно просто людей выслушивать, хотя при этом на нас будет выливаться определенный такой негатив, определенная вещь, которая нас будет эмоционально напрягать. И это вот, скажем так, эмоциональная уязвленность, она совершенно понятна. Мы знаем истину, нам она бесконечно дорога, мы сталкиваемся с тем, что люди говорят о ней с неверием, непочтительно, нам это неприятно, и это совершенно естественно, в этом ничего нет удивительного, это нормально, но мы не должны как-то на эту болезнь реагировать. Мы должны постоянно, что важно, пребывать в общении с церковью и искать поддержки, утешения у наших братьев и сестер, чтобы быть вот в состоянии вот это эмоциональное огорчение преодолеть от того, что там люди упираются, не веруют. Я понимаю, знаете, вот это понятная совершенно эмоциональная реакция, когда мы видим, что человек упирается там, против того, что нам известно как явная истина. Но мы должны вот этот эмоциональный момент как-то убирать. Мы ни в коем случае не должны злиться. Потому что на самом деле злиться – это проявление гордыни, когда человек обижается не за Господа, за Господа было бы как-то странно обижаться, он обижается за себя. Меня обидели на самом деле тем, что не стали слушать моих возвышенных речей там или не восприняли так, как я хочу то, что я говорю, это мне неприятно, это меня обидели. И на самом деле вот такая обидчивость, это проявление гордыни, да. Мы не должны себя замечать в этой ситуации. Мы просто свидетельствуем истину, и мы стремимся человеку помочь к этой истине прийти. Что очень, о чем мы, собственно, свидетельствуем, и как нам реагировать на возражения, как нам реагировать на нападки? Чего мы в итоге хотим от этой беседы? Мы хотим, чтобы человек сделался чадом церкви, ну, чадом Русской Православной Церкви, в общем случае, там, не знаю, если вы говорите там, не знаю, с иностранцем, там, с каким-нибудь неверующим греком, это мало все вероятно, очевидно, мы будем человека привлекать, соотечественника привлекать его вон на Русской Православной Церкви. Но при этом мы начинаем не с церкви. Никогда не надо начинать с церкви. Потому что, знаете, вот когда в интернете ведутся споры о церкви, там постоянно упускается самый важный момент. Одни говорят, там церковь это отстой, там попы толстые на мерседесах ездят, вот вдоль там Курской, Таганской железной дороги настроили дачи, живут там как боги там и так далее. В общем, попы выпили всю воду в кране. А другие говорят, да нет, вот не всю там, есть замечательные такие священники. И это, в общем-то, спор не по теме совершенно. Я знаю некоторых замечательных буддистов, хорошие люди, там вот есть один японский писатель, который на меня произвел глубокое впечатление, сейчас не вспомню его фамилия, буддист, и биографии там замечательный человек, там родился в семье ростовщиков, и стала его совесть мучить, что как они бедных крестьян обирают. Он ушел, отказался от наследства отцовского, ушел, стал агрономом, стал помогать бедным крестьянам, как-то их жизнь улучшить. Они его за это называли бодхисаттвой, то есть, ну вот это некоторый аналог святого, хотя там, ну, сложно говорить об аналогах. В общем, хороший, достойный человек, буддист при этом. Это меня делает буддистом? Нет. Почему это меня не делает буддистом? Потому что я считаю, что само учение Будды ошибочно. Есть наоборот в Тибете там феодалы, которые рабам за какие-то провинности отрубали руки, там почем зря. Вообще обращались с рабами в высшей степени дурно. Пришли, когда китайцы их завоевали. Ну, сейчас все говорят фри Тибет. На самом деле там сложная немножко ситуация. Там ситуация, как там с Советским Союзом в Средней Азии, когда, в общем-то, имеется достаточно отсталое общество, куда приходит общество несколько более продвинутое, тоже очень далеко не идеальное, но там сложно говорить об этом как о чем-то однозначно плохом. Но я знаю, что в том же, например, буддизме есть среди людей, которые себя причисляют к буддизму, есть люди очень привлекательные по-человечески, есть негодяи. Я выношу свое решение относительно буддизма, глядя на этих вот людей? Нет. Я смотрю на само по себе учение Будды, нахожу его ошибочным, и поэтому я не присоединяюсь к буддийской сангхе. И мне не нужно доказывать, что все буддисты толстые на мерседесах ездят. Нет, наверное, там есть какие-то буддийские бонзы. Если читать подробно, можно накопать массу компромата на буддизм, как на любую вообще большую группу людей, потому что там тоже были, ну знаете, у нас вот в Европе, в России в частности, очень такое умильное представление о буддизме. На самом деле нормальные себе люди вроде нас вели религиозные войны, там совершали преступления. Не хуже нас, но вроде нас. Вот. Но мне не нужно ссылаться на эти все преступления для того, чтобы обосновать, что я не буддист. Я не буддист по той простой причине, что я не принимаю учение Будды. И все. Мне не нужно каких-то других объяснений. Когда речь заходит у людей о церкви, то они начинают ссылаться на то, что в церкви там такие-сякие плохие люди. И это довольно логически такая странная, уязвимая позиция, которую мы должны показать, собственно, ее уязвимость. Я обычно говорю так. Вы знаете, я вас сейчас не агитирую присоединяться к Русской Православной Церкви. Я вам предлагаю на ближайшие 10 минут забыть о ее существовании. И человек несколько, значит, так удивляется, потому что он от меня ожидает, что я его буду как раз агитировать в ряды. Но я ему говорю, ну давайте вот пока об этом забудем. Хорошо, вот не нравится вам Русская Православная Церковь, давайте забудем мое существование пока. Мы говорим-то
прежде всего о том, правда ли то, что говорится в Евангелии. Правда ли, что Христос воскрес из мертвых? Вот первое, что нам нужно сделать, когда мы имеем дело с нападками на нашу веру, это понять, вернее, это обратиться к корню разногласий между верующими и неверующими. Есть, возможно, ситуация, когда человек верит во Христа, к церкви относится резко критически. Бывает резкая критика церкви изнутри православной церкви, от православных людей. Бывает критика от неправославных христиан. Но это другая совершенно ситуация. Если бы я, скажем, беседовал с баптистом и объяснял ему, почему вот я считаю, что самая такая подлинная, аутентичная форма христианства – это православие, это был бы немножко другой уже разговор. Но человек, с которым мы разговариваем, это чаще всего неверующий, это не баптист. И мы должны обратить его к самому центральному вопросу, вопросу о Христе. Потому что если Христос не воскресал, если Евангелие не истинно, то даже если бы церковь состояла из людей целиком и полностью безупречных, присоединяться бы к ней не следовало. Этот вопрос бы вообще не стоял. Вот точно так же, как для меня не стоит вопрос, насколько хорошие люди там буддисты, и насколько хорошие люди буддистские монахи и там эти буддистские служители. Ну, я думаю, разные люди там, есть хорошие, есть нехорошие. Но причина, по которой они буддисты, она не имеет к ним отношения, как к личным качествам. Я просто думаю, что само все учение ошибочно в целом. Точно так же мы должны обратить нашего собеседника прежде всего к Иисусу Христу. Наша проповедь, она должна быть христоцентрична, не церковоцентрична. И очень важно, чтобы мы делали, там, не перескакивали через необходимые ступеньки. Потому что, когда я только приходил к вере, меня смущала определенного рода православная апологетическая литература, которая представляла собой переиздание, в общем-то, революционных книг, где было написано, например, типа там «Баптисты как самая зловредная секта». Или там «Почему католики не правы?» «Почему папа такой нехороший человек?» И меня это смущало тогда сильно, потому что, когда первое, что я слышу от человека, это насколько все другие плохие люди неправы, не услышав, собственно, содержание послания как такового, это, как-то разочаровывает. Я, честно говоря, не собирался там ни в баптисты, ни в католики, а меня тут начинает страшно уговаривать, чтобы я ни в коем случае там туда, значит, не попал. И довольно раздраженный тон подобной литературы он тоже скорее отталкивал. И это не значит, что она там бессмысленна, она была написана просто в совершенно другом контексте. Она обращалась к уже православным людям, которых старались предостеречь от ухода в другие христианские конфессии. Насколько это было там все хорошо делалось, другой совершенно вопрос, но это разговор, который можно было вести только с уже православным человеком, который испытывает там сомнения относительно того, оставаться ли ему в православной церкви. И вот некоторые вопросы, они совершенно непонятны человеку внешнему, они его могут только смутить. Мы должны начинать с других вопросов. Вот. И иногда нам следует просто уходить от дискуссий по вопросам, которые не связаны непосредственно со Христом. Там, когда меня начинают спрашивать насчет там, часов патриарха, я просто отказываюсь говорить о часах патриарха. Я просто говорю, что я не знаю, честно говоря, какие патриарх носит часы, как он их получил, и не берусь по этому поводу иметь каких-то суждений. И более того, я уверен, что ни ваше, ни мое личное вечное спасение абсолютно никак не зависит от часов патриарха. Есть вещи, которые вот абсолютно не зависят, абсолютно не влияют на нашу вечную участь. В частности, там часы патриарха, подобные вещи. И поэтому наша цель привести человека сразу, подвести к вопросу о том, воскрес ли Христос из мертвых. Правда ли то, что написано в Евангелии? И весь наш разговор должен строиться на том, чтобы вот к этой теме прийти. Когда мы отражаем исторические всякие там нападки, мы должны стараться снова и снова человека обращать к вопросу об Иисусе Христе. Очень важно бывает, когда речь идет о какой-то критике нашей веры, попросить человека сформулировать его тезис. Вот в чем, собственно, тезис состоит? Иногда тезис там как-то намекательно делается. И важно бывает, чтобы человек усвоил, что он хочет, собственно, сказать. Потому что очень часто доводы человека против христианства, они не носят какого-то внятно сформулированного интеллектуального характера, а носят такой эмоциональный характер. То есть человек ассоциирует себе старательно христианство с чем-то плохим, с чем-то неправильным. Человек может там что-нибудь такое рассказать про крестовые походы, про Константина. И при этом это совершенно не означает, что он дурак. Это не означает, что он не понимает очевидных вещей. Он пытается как-то защититься. Мы вот уже как-то об этом говорили. Пытаться закрыться от вопроса о том, а правда ли то, что Христос воскрес. И очень часто разговор о церкви мы должны сразу переводить на разговор о Христе. Почему важно начинать именно с Христа? Потому что единственная причина, по которой человек может прийти в церковь, стать ее членом и в ней оставаться, это вера во Христа. Если человек приходит в церковь, потому что там собрались прекрасные люди, потому что там замечательно поет хор, потому что там очень красиво, потому что мы, русские люди, православные, и это фундамент нашей культуры, потому что это помогает найти тихое прибежище в обороте современной жизни. Если он приходит по всем этим причинам, он долго не останется. И на самом деле так бывает, когда человек приходит в церковь, и он притусовался, и он какое-то время тусуется, он какое-то время православный, потом он выясняется, что ему веселее тусоваться где-нибудь еще. Говорится при этом, что он разочаровался в православии. Очень часто люди, которые разочаровались в христианской вере, они, собственно, не были христианами в том плане, что для них их христианская вера не предполагала каких-то отношений со Христом. Поэтому даже если мы человека привлечем в церковь, даже если он будет играть по правилам, даже если он будет исповедоваться и причащаться, если в центре всего этого не будет стоять Христос, он уйдет в конце концов. Поэтому важно начинать именно с Иисуса Христа, и что единственная причина, по которой стоит принадлежать к церкви, это вера во Христа. Я хожу в церковь не потому, что там такие замечательные люди собрались, хотя замечательные, и не потому, что там красиво, потому что хотя там красиво, но я там не поэтому нахожусь, а потому что Иисус Христос есть Господь и Спаситель, я считаю нужным Ему повиноваться, Его заповедь состоит в том, что сие творить в мое воспоминание, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Вот. Я хожу в церковь, потому что таково недвусмысленное повеление Господа, я его слушаюсь. И это сразу помогает нам поставить в правильный контекст вот те возражения, которые возникают там против церкви. Человек может приводить миллион возражений против церкви, но самый главный вопрос – а зачем вообще в церковь ходить? То есть, когда человек говорит – я не хожу в церковь потому, у меня там, не знаю, там священник толстый, хор фальшивит, фрески безвкусные, там и еще что-то, и еще чего-нибудь, то всегда надо ставить вопрос, а зачем вообще ходить в церковь? То есть предполагается, что я бы пошел, и меня что-то удерживает, по какой причине я бы пошел? Зачем? Что мне там делать? Вот когда речь заходит, не знаю, ну о том же буддийском дацане, я же туда не иду не потому, что там все плохие, а, ну просто потому, что не верю я в это. Вот, и нам очень важно вернуть весь вопрос к вопросу веры или неверия в Иисуса Христа. Итак, очень важно, чтобы мы помогли человеку понять, что причина, по которой он не ходит в церковь, состоит в том, что он не верит во Христа. Причина, по которой люди ходят в церковь верующие, они верят в Христа. Единственная причина. И никаких других причин, собственно, нету. Но я понимаю, что человек там больно ушибся по каким-то причинам в православную церковь, однако верит во Христа. Он ушел там к баптистам или к католикам. Но это другая совершенно ситуация, мы ее сейчас не рассматриваем. Но мы имеем дело с ситуацией, когда человек вообще никуда не ходит, он объясняет свое нехождение в церковь какими-то теми или иными причинами. Мы должны обратить внимание на то, что причина только одна может быть нехождения в церковь, это если Христос не воскрес. И единственная причина, по которой мы ходим в церковь, и при этом полностью достаточная, вот абсолютно полностью достаточная, абсолютно независимо там от чего бы то ни было еще, это то, что Христос воскрес из мертвых. Почему я иду к чаше? Потому что Он так заповедал. И не идти к чаше из-за того, что мне не понравились часы патриарха, там какие-то высказывания отца Всеволода, там то, что там политическая какая-то не та позиция. Ну, это все, ну, на самом деле, не очень серьезно. Если я верю в то, что Христос мне заповедовал идти к чаше, значит, я иду к чаше. Вот. Если я не верю в это, то значит, что мне вообще делать в церкви?
То есть... Спасибо, пожалуйста, можно я это по ходу дела? А вот, собственно, сейчас народ-то довольно-таки такой, в общем-то, информированный, и все знают, что богато трудно пройти через Евангелие, как следует, через игольное ушко. И вот они вот это привязывают, что есть цепь того верующие, вот там, батюшки, патриархи, а так вот шикарно себе, так позволяют себе шикарно жить, значит, выходит, что они не верят в спасение.
Допустим.
Вот такая логика, понимаете?
Допустим.
Мы можем за ними идти, говорят они.
Да.
А не идите? Не идите.
Вот кто отвечает в этом?
Не идите. Я просто в таком случае говорю, не идите, я что, забыл идти за патриарх? Да не минуты. Мы с вами давайте поговорим об Иисусе Христе. Вот я считаю, что абсолютное большинство наездов там, на патриарха, на священноначале, там, на священников, вообще это неправда. Но я избегаю погружаться в обсуждение конкретно этих наездов. Потому что я потрачу время более-менее впустую. Вот когда мы имеем дело там, с нападками такого рода, обычно просто я ухожу от обсуждения. Говорю, ну мне нечего сказать, знаете, у меня какой-то дополнительной информации по часам патриарха нет. Я не нахожусь в ближайшем окружении патриарха, мне нечего сказать об этих несчастных часах. Я отношусь к патриарху с доверием, я считаю, что он достойный человек, я ему доверяю, но я не считаю, что моя задача обратить вас к доверию там, к патриарху. Вот я себе такой не ставлю задачей, и, знаете, можно быть абсолютно неверующим человеком, очень уважать патриарха, таких полно. Есть неверующие абсолютно люди, которые говорят, да, там патриарх, он такой оратор, политик, патриарх, президент, и там есть, но это же не делает их христианами само по себе. Поэтому я просто в таком случае говорю, что я вас не зову идти за священноначальником. Давайте мы сначала определимся с Евангелием, с Иисусом Христом. Вообще, это немножко производит на людей такое впечатление останавливающее. Мы церковь отодвигаем сейчас в сторону. Наша конечная цель – привести человека к общению с церковью. Да. Но мы начинаем не с церкви. Мы начинаем с Бога, начинаем с Иисуса Христа. Там. Если человек читал, что легче богатому войти там, в Царство Божие, очень хорошо. А вот как вы думаете, вы войдете в Царство Божие? Вот мы все столкнемся с судом рано или поздно. Вот, если у вас есть надежда войти в Царство Божие, на чем, значит, оно основано? И вот как вы думаете, вот это Царство Божие – это реальность? Вы знаете, Царство Божие – это на самом деле, это самое важное, что есть на свете. Это понять, там, каковы мои перспективы в этом отношении. Вот это все правда, это на самом деле. То есть, если человек там, использует Евангелие для того, чтобы там, на кого-то наехать, а вот они по Евангелию живут, мы немедленно ставим вопрос, а как вы думаете, Евангелие – это правда? И наша цель – побудить человека определиться именно по отношению к Иисусу Христу. Потом, когда человек уже пришел к выводу, что Иисус Христос действительно тот, за кого он себя выдавал, мы начинаем с ним вместе смотреть, что же следует из того, что Иисус Христос действительно Господь. Вот если я удостоверился, что Иисус Христос Господь, что я должен делать дальше в моей жизни? Но наша цель – помочь человеку увидеть вот это решение, что мы принимаем определенное решение по отношению к Иисусу Христу. А потом из него следует, из этого решения следует уже все остальное, в частности, отношение к церкви. И это важно, потому что существует огромное количество там, различных нападок на церковь. А вот там святой равноапостольный Константин был нехороший человек, там он был римский император, были вообще люди суровые, там, ну, работа у них такая была нервная, там, приходилось постоянно всем голову рубить. Но на самом деле Римская империя, в том числе Восточная Римская империя, она печально знаменита тем, что там не было внятной системы престолонаследия. Из-за этого там была череда так называемых солдатских императоров, когда кто заручился расположением войск, тот, значит, и сел на престол. В общем, кто кого отравит, кто кого зарежет, кто кого, значит, сгонит, тот и император. И Константин, он, в общем-то, оказался в этой ситуации. Там в его биографии можно найти много там всяких пугающих моментов. Ну, или там другие какие-то исторические личности, которые людям не нравятся. И я обычно в этой ситуации говорю, ребята, о чем мы, собственно, вот какой тезис мы этим обосновываем? Что в истории церкви были дурные люди, допустим. Я не считаю, там, что Константин был дурной человек, я считаю, что он справедливо прославлен, но сейчас мы с вами говорим не о Константине. Мы сейчас выясняем, правда ли то, что Христос воскрес из мертвых, правда ли то, что сказано в Евангелии. И вот все это огромное количество возражений надо сводить к тому, правда ли то, что Христос воскрес. Если человек говорит, да нет, это все неправда, это все мифы, там легенды народов мира. Вот тут мы начинаем ему говорить о том, почему это, значит, никак не миф, почему это достоверно можно на это полагаться. Но наша цель уйти от того, что, знаете, вот есть специальный термин в английском интернете blame game, игры в обвинение. То есть, когда люди друг друга начинают упрекать во всяких там, а вот ваши, да, не знаю, сожгли Коперника, ну а ваши вообще там целую Хиросиму сожгли там. Ну вот такая, значит, такой обмен пинками. И нам это просто не нужно, мы от этого уходим. Наша цель не в том, чтобы доказать, что все люди в истории церкви были замечательные, и даже не в том, чтобы защищать конкретных там, персонажей типа Константина. Я не думаю, что они сильно нуждаются в нашей защите. Наша цель – человека привести к тому, в чем состоит благая весть. Благая весть, она состоит в том, что в мир пришел Спаситель. том, что в Евангелии Христос свидетельствует о себе как о Боге, как об Искупителе и как о подателе вечной жизни, как о судьи. Он говорит, что всякий, кто уверует в Него, обретет вечную жизнь. Всякий, кто откажется, навеки погибнет. И вот мы оказываемся перед необходимостью решать, правда ли это. Мы не оказываемся перед необходимостью решать, откуда патриарх взял часы. И это просто уход от единственного важного вопроса, который есть там. Будь у патриарха китайские часы за 250 рублей, люди бы нашли бы к чему прицепиться.
Нужно вот этот журналист, который написал «Теряя веру», он в конце концов делает вывод, что люди церкви, люди неверующие, они одно и то же. Это одни и те же люди. Поэтому для него он не видит изменений, да, в человеке, он не верует в Христа.
Значит, что касается там человека, который не видит изменений, во-первых, просто о чем мы говорим, есть книжка, вышла на русский язык, Уильям Лобдал, «Теряя веру», это был человек, который был в «Нью-Йорк Таймсе», что ли? В общем, какой-то американской газете крупной, в Лос-Анджелес Таймсе. В крупной американской газете он был специалистом в отделе религии, и он там расследовал всякие клирикальные скандалы. И знаете, вот у него была такая профессиональная проблема, как, скажем, какого-нибудь профессионального сыщика. Вот большинство из нас живьем не видели ни одного убийцу, ни одного сутенера, ни одного вора. Большинство из нас, может, кто-то видел случайно. А там следователи, он их видит каждый день, и у него, значит, будет такое представление о том, что население Москвы, оно состоит из жуликов, воров, сутенеров, убийц, наркоторговцев и всяких гадов. Или там корреспондент криминальной хроники, он тоже будет там каждый день слышать, что вот какая-нибудь очередная гадость произошла, потому что в городе там больше 10 миллионов народу, там постоянно что-нибудь происходит. И понятно, что его опыт будет отличаться от опыта обычного человека. И вот он был репортер, и он там репортерствовал по всяким религиозным скандалам. Там какие-то католические священники-педофилы, какие-то эти проповедники теологии процветания, которые говорят, вот пожертвуйте на мое служение там $20, и Бог вам даст 1000, потому что написано, что 50 крат там, вот. Ну и к тому же вы исцелитесь от всех болезней, там и все дела. Вот. Если вы послали $20 и не исцелились от всех болезней, то Бог испытывает вашу веру, вы пошлите $100, вот тогда уж точно будет все хорошо. Вот. Ну и понятно, что максимум, что там может произойти, это какие-то эффекты плацебо. Но очень часто, как правило, человек просто эти деньги свои послал с концами. Жульничество, в общем. И он там говорит, что он потерял веру, но дальше он показывает пример того, как человек как раз подгоняет данные под свою заранее принятую точку зрения. Он там приводит интересную статистику, что по американским данным так называемые рожденные свыше христиане показывают тоже процент разводов и вообще аморального поведения, что и население в целом, там нет какой-то разницы радикальной. И, в общем-то, дыра там очевидная в этой статистике, потому что там у человека спрашивали, вы рожденный свыше христианин? А в Америке рожденный свыше христианин – это как в России православный. Вот спросить человека на улице, вот, ты православный? Конечно, он православный. То есть, при этом, естественно, если мы посмотрим данные по там, абортам и другим формам аморального поведения среди самоназванных православных там, населения в целом, то никакой разницы не будет, потому что это просто причисление себя, вот, культурная ассоциация такая, там, житель Арканзаса, он, соответственно, протестант. Это ничего не значит, не говорит о его личных убеждениях, это говорит о его культурной идентичности. Когда смотрят по такому показателю, как хождение в церковь, например, то тут уже разница видна. Но человек выбирает тот срез статистики, который ему больше устраивает. При этом даже это происходит не вполне сознательно, не то, что человек сидит и говорит, вот я вот сейчас всех обманул, вот какой я хитрый. Нет, он просто фильтрует информацию, которая ему больше нравится. Но если мы беседуем с человеком, самая главная наша задача – это свести вопрос к разговору вот именно о реальности Евангелия, о том, воскресли Христос. Мы сейчас не говорим сначала о церкви, мы не говорим там о спорах между конфессиями, мы не говорим о духовенстве, мы говорим об Иисусе Христе, и мы говорим о том, что Он действительно воскрес из мертвых, и что это означает? Что это означает прощение грехов. Почему важно обозначить эту тему прощения грехов? Потому что на самом деле вот эта позиция «все сволочи и один хороший» это, ну, вернее как, значит, «все попы сволочи, я хороший» это частное проявление позиции «все сволочи, я хороший». И это проявление неспокойной совести. Почему мне важно находиться в позе негодующего истца, так, в позе прокурора? Вот вы все гады, вот я знаю, что вы все гады. Почему? Потому что у меня есть опасение, что ну, со мной все не очень в порядке. Знаете, вот в «Ревизоре» есть фраза, что они там думают про этого Хлестакова. Тот ли это человек, которого они должны задержать как неблагонамеренного, или это тот человек, который сам их всех может задержать как неблагонамеренных? И человек, который пытается себя поставить так в позу прокурора, он говорит, это я вас тут всех могу задержать как неблагонамеренных. И это ему помогает уйти от проблем с его собственной совестью. Потому что вот все кругом гады – это ну, признак отсутствия мира с Богом. И мы должны говорить о том, что Христос предлагает прощение, можно просто примириться. Можно не пытаться оправдывать себя тем, что кругом гады, а можно просто принять Божье прощение и жить с этим прощением, и как-то будет уже, не будет такого сильного мотива там, кругом гадов высматривать. Просто это ну, психологически так работает, когда я испытываю чувство вины, чувство того, что я не на месте, нахожусь сам, у меня желание сказать, а вот... Ну да, вот я много там чего наделал в жизни, а зато у патриарха часы какие. Вот давайте мы лучше его часами займемся. И мы должны просто привести человека к центру, к Евангелию. Правда ли то, что говорил Христос? И вот когда человек говорит, я считаю, что Христос говорил неправду, или ему приписали неправду, или мы не располагаем достоверными словами Христа, вот тут мы уже начинаем человеку объяснять, почему мы верим в то, что Евангелие достоверно, почему мы верим в то, что Христос воскрес и так далее. Но очень важно уйти от обсуждения незначащих вопросов, которые не имеют отношения к покаянию самого человека. При этом у нас может быть естественное желание вступить в спор там, по этим вопросам. Там, человек говорит, что все попы толстые на мерседесах ездят, мы знаем священников, которые подвижники, которые, наоборот, всю свою жизнь посвящают служению Богу и людям. И нам за них обидно. Но мы прежде всего должны человека поставить перед осознанием того, в чем главное разногласие. Бывают еще возражения более такого пассивного плана, когда человек говорит, вот, я вырос в советские годы, нам всем там воспитывали в диалектическом материализме, теперь как я теперь могу обратиться? Ну, мы обычно говорим, знаете, вот другие люди в ваших абсолютно условиях обратились, мы же тоже не с другой планеты прилетели. Мы тоже в тех же условиях выросли, это всегда наше решение. Это не решение кого-то другого. Поэтому очень часто главная проблема, которую надо решать, это просто вывести разговор на Евангелие, на Христа. Очень часто человек просто Евангелие не слышал. И в его представлении церковь – это такая просто ну, контора, которая занимается той или иной социальной деятельностью, Вот. А христиан просто не слышал, соответственно, с ним, ему нужно прежде всего говорить о Христе. И вот первое, что нужно сделать, это свести разговор к Иисусу Христу, и это помогает нам уйти от огромного массива споров по непринципиальным вопросам. А крестовые походы, а ведьмы сжигали. И, ну, я обычно говорю, что, знаете, вот можно, я могу рассказать там про ведьм и почему их сжигали, но давайте мы с вами остановимся на том, как это влияет на то, воскрес ли Христос. И вот, когда человек начинает уже говорить о том, что ведьм сжигали, и поэтому я не верю в том, что Христос воскрес, то, да, тогда мы можем говорить про ведьм. Но сначала мы должны обратить внимание на вот эту центральную составляющую нашей веры. Мы начинаем с Иисуса Христа, там все остальное мы пока двигаем в сторону. Вторая главная проблема, на которую очень важно обращать внимание – это то, что вера есть акт воли. И это тоже вот одна из главных проблем, которая возникает, это то, что человек считает, что вера – это переживание, и переживание, похожее на высокую температуру. То есть это то, что есть у вас, помимо вашей воли, и вы не можете нести ответственность за то, что у вас это есть. Главная проблема, которая возникает, когда речь заходит о покаянии, естественно, это проблема воли человека. И это проблема даже не с верой в Бога на этот раз, это проблема с верой в человека как обладающего личным произволением. Потому что человек склонен объявлять, что ответственность за решение, которое он принимает, несет церковь, семья, школа, государство, Путин, там, Госдеп, кто угодно еще, кроме него самого. И одна из вот первых вещей, первых проблем, которые мы должны преодолеть, это вот проблема личной ответственности. Я бы верил в Бога, если бы не толстые попы на мерседесах. Там, если бы не часы патриарха, там, если бы не там еще чего-нибудь. Ну, соответственно, это универсальная такая отмазка, потому что там, где, там, скажем, в протестантском мире человека напрягают там не толстые попы на мерседесах, а тощие эти пасторы в костюмах, там еще чего-нибудь. Я обычно в таких случаях говорю, минутку, а вот верить в Бога – это вообще хорошо, это правильно. Если верить в Бога неправильно, Бога никакого нет, все это неправда, зачем вам оправдываться? Зачем вам говорить, я бы верил в Бога, если бы мне не мешали? Но ребята, если верить в Бога неправильно, если это хорошо быть с неверующим, то зачем вам нужны в этом оправдания? Я же не говорю, я был бы коммунистом, но меня оттолкнуло то, что там, не знаю, Геннадий Андреевич Зюганов там в хорошей машине ездит, еще что-нибудь. Это же смешно, я просто не собираюсь быть коммунистом. Причем мне тут никто не оттолкнул. И тут мы должны просто человека поставить перед фактом, что это он решает. Это не решает за него кто-то другой. И он не должен перекладывать свою ответственность на кого-то другого. Я беседовал, помню, с одним атеистом. Мы собирались, когда я работал в христианской библиотеке, мы собирались там с атеистами на посиделке и беседовали с ними, значит, о вере. И мы с ними долго беседовали, и потом мне один говорит: ну, знаешь, вот если ты прав, то, пожалуй, я не смогу отвертеться на страшном суде, что я не знал, потому что ты уж все подробно объяснил. И вот такое отношение честное, оно бывает очень редко, потому что обычно человек с одной стороны не хочет веровать, с другой стороны ищет себе оправдание. То есть вместо того, чтобы сказать: «Я не верю, потому что по таким-то и таким-то причинам я считаю, что Евангелие ложно». Он обычно говорит: «Ну, я бы веровал, но мне мешают там какие-то там другие факторы». И я обычно в таких случаях говорю: если верить хорошо, то почему же, значит, вы не уверуете? Если веровать плохо, то чего же вы в этом оправдываетесь? Вернее, если быть атеистом хорошо, то почему вы в этом оправдываетесь? И зачем вам на кого-то еще ссылаться? Или, как любят иногда говорить, нынешний РПЦ не имеет отношения ко Христу. И я даже не стараюсь это опровергать. То есть я знаю, что это полная чушь, что РПЦ – это Христова церковь, но я не стараюсь это опровергать. Я обычно человеку задаю вопрос: а это хорошо иметь отношение к Христу? Вот если Христос не воскрес, то все христианство, которое возвещает воскресение Христа из мертвых, это все обман и надувательство. Если это так, то мы призываем людей посвятить их жизнь чему-то пустому. Более того, вот бывает, что человек умирает за Христа, там миссионер отправляется и умирает за Христа. И мы знаем, отец Даниил Сысоев умер за Христа. И если все это неправда, нету никакой вечной жизни, то это очень страшное надувательство. И если Христос не воскресал, то чем меньше РПЦ имеет отношение к Христу, тем даже и лучше. А если Христос воскрес из мертвых, очень хорошо, давайте поговорим, что из этого следует. То есть мы должны ставить вопрос вот о Христе и о личном выборе человека по отношению к Христу. Что выбор по отношению к Христу делаете вы. Не церковь, не государство, не другие люди, не я, не семья, не школа, только вы. Я видел как-то в английской газете «Таймс», у них какое-то время назад еще был открытый сайт, сейчас они требуют там подписки, пароль, логин, все дела. Я перестал к ним ходить, но одно время я ходил, у них были очень смешные политические карикатуры. И там была статья про рост молодежной преступности, ну, подростковой даже, у них там в Британии. И карикатура была такая, значит, такая мамаша, которая держит за шкирку сынка, у сынка, значит, из кармана выкидуха торчит, и сынок, значит, лопочет, говорит: «Я виноват, мама». А мама на него орет: «Ты виноват! Ты не помнишь, что я тебе говорила? Обвиняй школу, обвиняй государство, обвиняй церковь, обвиняй всех!» И вот такое же точно отношение, ну, на самом деле, к этому нужно относиться с пониманием, потому что это у всех нас есть, это особенность падшего Адама, что ответственность за наши решения несет кто-то или что-то другое. И вот когда человек говорит: «Я ходил бы в церковь, если бы не», всегда надо ставить вопрос: это хорошо ходить в церковь или это нехорошо? Вот. Это правильно или неправильно? Там РПЦ не имеет отношения ко Христу, это хорошо иметь отношение ко Христу или нехорошо? И вот этот момент личной ответственности, личного выбора, он должен быть так же ясно обозначен, как момент самого Евангелия, что решение за вас никто не принимает, не может принять, это только вам решать. И это помогает нам разобрать вот такой завал, который часто возникает, когда человек, с одной стороны, понимает, что он что-то неправильное делает, с другой стороны, он ищет это как-то оправдать, как-то обосновать. И абсолютно все наезды там на толстых священников, на Мерседес, на часы патриарха, на все что угодно, это попытка оправдать себя перед лицом неверия. Когда человек не верит, он не повинуется заповедям Божьим, его совесть тревожит. Он понимает, что он делает что-то не то. И он ищет себе оправдание. И в этой ситуации надо сказать, что, друг дорогой, если не верить в Бога хорошо и правильно, зачем тебе искать себе оправдание в часах патриарха и тому подобное ерунде? Вот я не принимаю учения Будды. Я считаю, что об этом совершенно прав, и совершенно спокойно на эту тему. И я по этому поводу ищу какой-то там компромат на Далай-Лам. Да нет никакого дела до Далай-Ламы, какие у него там часы, и абсолютно никакого. Если я ищу какой-то компромат на церковь, на патриарха, мне нужно в чем-то себя оправдать, ну, тогда я понимаю, что это что-то нехорошее я делаю, что-то я делаю не то.
И вот... А знаешь ли, кто как бы обвиняет патриарха, тот уже, в принципе, готов к проповеди. Ну, то есть, потому что человек атеист, он как бы он не будет обвинять, он скажет, ну ладно.
Значит,
аргумент, правственный аргумент. То
есть, он готов, да.
Вы говорите, вы так говорите, как будто в этом есть что-то плохое, да?
Да, 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 вы так говорите. Часы,
да, как будто в этом что-то плохое. И человек в ступор попадает. А так атеист, он же не поет в ступор, он поет, ну да, да, действительно. То есть каждый несет свои гены там.
Нет, но обычная проблема человека в том, что он пытается играть по... вот эта раздвоенность. Когда мне нужно на кого-то наехать, я буду... цитировать Евангелие так, как будто это истинный авторитетный источник, когда речь будет идти обо мне, я этот вопрос буду заминать для пущей ясности. Но вот это надо обозначить. Друг, если ты цитируешь Евангелие как авторитетный источник, давай все-таки уточним, это авторитетный источник или как. Если это авторитетный источник, давай посмотрим, что там написано. И давай определимся с тем, кто такой все-таки Иисус Христос. Вот если на него ссылаться.
Нет, люди могут так сказать, что мы приводим авторитетный источник для вас самих, и мы видим, что вы сами не слушаете своего же авторитетного источника, то нам тем более как бы мы тем более не верим.
Очень хорошо. Допустим, я не слушаюсь Евангелия, я упорствую во грехе и попаду в ад. А это как-то облегчит вашу участь?
Вот еще говорят, например, так, что это все придумали люди, гениальные люди, и лучшие выдумки вот еще не существуют. То есть вот то, что придумала церковь с заповедями, со всей этой историей, которая в Евангелии описана, это просто гениальная выдумка, и ни одно другое государство не смогло ничего другого придумать для лучшего, для управления просто людьми, большими массами людьми, чтобы они подчинялись, чтобы они выполняли то, что необходимо для порядка определенного на земле. Вот, якобы, Бог, конечно, есть, где-то он есть, это что-то такое, такое непонятное, но вот это вот выдумка, гениальная выдумка людей.
Когда мы привели человека к такому разговору, мы уже в значительной степени, мы уже многого очень достигли. Потому что мы побудили человека признать, что проблема в том, что он не верит в Евангелие. Не верит, не верит, мы его не собираемся за это на костре сжигать. Но мы хотим просто этот момент обозначить, ясно. И вот теперь мы будем говорить о том, Евангелие это истина или не истина. Если есть какой-то Бог, открылся он людям как-то или нет. Вот этому Богу есть для нас дело? Он вообще в нас как-то заинтересован? Он заинтересован лично во мне, лично в вас. И вот, если заинтересован, то как он себя открыл? И вот тут мы переходим уже там на вопрос об откровении. Но когда мы доехали до того, что человек уже начинает впрямую отрицать истинность Евангелия, это очень хорошо в том плане, что мы дошли до сути дела. Что дело абсолютно не в том, что крестоносцы там были гады, или там инквизиторы сожгли ведьм там в 4 раза больше, чем вообще было все население в средневековой Европе. Я не утрирую, там действительно все население Германии к 15 веку составляло 11 миллионов, там, из них 10 миллионов сожгли инквизиторы. Там, когда человек говорит, я не верю просто в Евангелие, то мы достигли определенной цели, и тут мы уже начинаем выяснять, почему он, собственно, не верит.
Я хотела сказать, вот это как-то то, что патриарх и золотые часы, это как-то поможет ему спасение или нет. А если человек вообще не верит в спасение, если он считает, что будущей жизни человека нет, что он ведет только на земную жизнь.
Очень хорошо. Ему нужно, чтобы он это вслух сказал. и что проблема его абсолютно там не в часах патриарха, а в том, что он просто не верит в Евангелие. И для того, чтобы побудить человека к покаянию и вере, мы должны сначала побудить его признать, что он сейчас не верит. На данный момент он не христианин. И главная проблема с церковью – это вот все эти придирки, это уже мелочи. Главное то, что не верит сейчас во Христа, не верит сейчас в спасение, не верит в вечную жизнь. И я обычно говорю, когда с неверием в вечную жизнь, я обычно вспоминаю Пари Паскаля. Очень простая штука. Вот, помните?
Да.
Давайте кто-нибудь из вас расскажет, чтобы я убедился, что это, этот материал усвоен.
Если Бога нет, и я в Него не верю, то я ничего не теряю. А если Бог есть, и я в Него не верю, то я теряю все.
Да. Да. Ну вот, то есть, хорошо, вот если я в ожидании надежды воскресения жизни вечной не прав, ничего нету, закопают лопух, вырастет, то я умру в ожидании воскресения, мне это будет великое утешение каждый день моей жизни, в конце концов, когда я умру, и я в этом не смогу разочароваться, некому будет огорчаться. А если я прав, а вы нет, и вдруг оказывается, что вечная жизнь есть, то оказывается, что вас звали в рай, а вы не пошли. А теперь поздно. То есть, если мы ставим на неверие, мы проигрываем абсолютно. Если мы ставим на веру, мы в любом случае не теряем ничего. Еще, если говорить о посмертной жизни, надо об этом будет подробнее еще говорить, но у нас вот осталось времени очень много. Я еще ссылаюсь на так называемый околосмертный опыт, который, в общем-то, уже отлично известен всем как факт. Когда появилась техника реанимации, он и раньше был известен, но просто с техникой реанимации он стал более распространен. Когда человек видит свое тело со стороны. И это демонстрирует то, что человеческое сознание продолжает существовать после физической смерти. Были попытки объяснить это как-то материалистически, там кислородное голодание, какие-то глюки, какие-то сбои в мозгу. Но сам факт того, что пытаются это объяснить, говорит о том, что само явление есть. То есть, на самом деле, верить в то, что человеческая жизнь заканчивается в момент физической смерти, это довольно редкое, странное и иррациональное верование, потому что абсолютное большинство культур в истории мира верили в то, что существует жизнь после смерти. Это такая общечеловеческая интуиция. Атеисты, которые верят в то, что закопают лопух, вырастет, это ничтожное меньшинство. Если посмотреть вообще по всем человеческим цивилизациям. Вот самые древние люди, которых были, там неандертальцы, раскапывают захоронения, и уже неандертальцы погребали своих умерших с явными изъявлениями веры в загробную жизнь.
Вчера говорили по телевизору, по-моему, «Моя планета», я смотрела, сказали, что да, существует загробная жизнь, показывали вот этому 25-летнюю парню, у которого вот именно клиническая смерть была. Вот все, ему все это записывали, специально записывали, все. И они теперь говорят, но мы сейчас объяснить не можем. Ну, хоть вот это утешает, что вот они как бы не отрицают, а просто признают свою беспомощность.
Ну, на самом деле, очень много людей пережили на настоящий момент клиническую смерть. Это огромное количество материала. При этом материал слишком небольшой, чтобы какие-то богословские делать выводы. Но сам факт тот, что сознание продолжает функционировать после физической смерти, ну, это, в общем-то, факт. Это достаточно все установлено. Да.
Как бы, если человек признает Христа, то есть он верит в его воскресение, но, тем не менее, отказывается от исповеди, причастия, он говорит, я не верю батюшкам, что они там освобождают там чего-то, я вот не грешу, ну, там какие-то основные там убийства, там, ну, воровство, я этого не делаю. Ну, стараюсь там, не гневаться там. И вот мне этого вполне достаточно для того, чтобы, в общем-то, и не ходить в храм.
Достаточно с чьей точки зрения? Вот является ли Иисус Христос Господом по отношению там, к вам? Вот у меня, допустим, есть там, работа, на которой я работаю. И люди, которые мне платят зарплату, имеют ко мне определенные требования. Я должен выполнять определенную работу. Я должен являться, ну, например, вот на радиостанцию «Радонеж» в понедельник там в 7 часов вести прямой эфир. И я как бы повинуюсь их указаниям, потому что я вот считаю, что это начальство по работе. Христос от меня требует, чтобы я приходил каждое воскресенье на литургию. Это требование Христа. Если я не хочу оказать Христу хотя бы такого же почтения, как начальству по работе, то... Ну,
Нет,
это прямо сказано в Евангелии, как раз о причастии сие творите в мое воспоминание. Это в синоптических Евангелиях сказано, и в Евангелии от Иоанна говорится тоже о причастии. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, не будете иметь в себе жизни.
Нет, что именно каждое воскресенье нужно ходить.
Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи. То есть в Писании...
У апостолов же там...
Да.
То есть
обязанность, то, что мы должны приступать... Ну, в любом случае, мы можем указать на то, что Господь говорит о причастии. Это есть в Евангелии, это написано прямо в тексте. Не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, не будете иметь в себе жизни. Сие творите в мое воспоминание. И христианин – это человек, который причащается. Церковь – это евхаристическое собрание.
Ну и апостолам он говорит, главное, что даю вам власть вот разрешать грехи. Помнишь, когда он их напомнил?
Да.
Но если, допустим, человек говорит, что, ну вот, я чувствую, что как бы, ну вот, Бог в душе, и я, ну, вот, допустим, ну, вот чувствую, что он мне прощает грехи так. Вот. Я говорю, ну, ну, как это сказать?
С чего ты это почувствовала?
Ну да, ну просто какая гарантия, что, что тебе действительно Господь простил грехи? Ну какой гарантии нет? Ну человек говорит, что ну, и там в храме тоже никакой гарантии нет.
Нет, в храме как раз в Писании сказано, если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Но я бы обратил внимание на заповедь Господню, которая касается причастия, которая носит очень такой серьезный характер. Если вы не будете есть плоти Сына Человеческого, крови Его, не будете иметь в себе жизни. То есть не что-то такое опциональное, что вы, там, вы можете приступать к причастию, можете не приступать, это как вы хотите. Нет, он говорит, если вы не будете есть плоти Сына Человеческого, крови, вы не будете иметь в себе жизни. То есть... Господь ставит вопрос так, что мы обязаны. Это не вопрос, вот там хотим мы или не хотим. Если я считаю, что Иисус Христос Господь, то я проявляю мое послушание Ему тем, что иду в церковь. И вот это главный критерий, по которому отличается теоретическое согласие от веры. Вот если я там, не знаю, согласен с тем, что такое-то лекарство поможет мне от моей страшной болезни. Это проявляется в том, что я его принимаю. Если я говорю, ну, вот представьте себе, сюда вбегает пожарный, говорит, что здание охвачено огнем, все немедленно эвакуируйтесь. А я ему говорю, ты знаешь, я тебе в душе верю.
Я читала об этом, когда, по-моему, Протоиерей Смирнов, ему задали вопрос, он говорит, ну вот как ну, вот, что-то объяснять людям, которые говорят, что я, что у них Бог в душе. Он говорит, ну как, ну очень просто, он говорит, что это самое, ну вот давайте тогда зарплату получать в душе.
Ну и начал этот тем просто вот конкретно развивать, жениться, давать тоже душе. Вот, ну, детей иметь, ну, тоже душе. Вот, ну и в общем, так далее.
Но главное это то, что это правда ли то, что говорит Христос, принимаем ли мы его как Господа, и что из этого следует? Вот если мы ему намерены повиноваться как Господу, то он заповедует, вот в частности, то, что мы должны приступать к причастию. Это написано в Евангелии, написано прямым текстом, написано очень, это связано, с одной стороны, с обетованием, едущим мою плоть, пьющим мою кровь, имеет жизнь вечную. С другой стороны, есть предостережение, что а если вы не будете есть плоть и сына человеческой перед кровью, вы не будете иметь себя жизни. И это не впустую сказано, это очень серьезные слова. Меня Господь предостерегает, что если я не буду причащаться, я не буду иметь себя жизни. И Он дает обещание, что у меня будет вечная жизнь, если буду. И если я всерьез отношусь к этим Его словам, я их выполняю. Вот когда нам, мы имеем дело с кем-то, кто над нами стоит, там, ну, тоже начальство по работе, мы же выполняем их какие-то повеления. Тем более, что Господь-то не требует чего-то невыносимо тяжелого. Он требует дойти до чаши. И есть хорошая фраза, я в одной книжке прочитал, что если вера человека не может довести его даже до церкви, доведет ли она его в Царство Божие?
Не знаю, если человек говорит, что ну вот, ну, вот этот, был же такой вот рассказ, сейчас я не помню точно, как он назывался. Ну, смысл в том, что человек доверял, ну это о католичестве, там, доверял своему исповеднику, а потом там произошла какая-то подмена, я сейчас просто не помню, как этот рассказ, но он знаменитый. Вот, произошла подмена и этих священников. И пришел тот, который вот, ну, на исповеди, ну, ну, использовал исповедь в благовидных целях. Вот. Соответственно, вот я из-за этого там, ну, боюсь, не доверяю, все такое прочее.
Ну, мне рассказывали историю, значит, об отце Александре Меня. Ну, там некая одна из его духовных дочерей сказала, что вот ходят слухи, что такой-то батюшка, советские еще, глухо-советские годы, стукач, не сообщает, значит, компетентные органы. Можно ли у него исповедоваться? И он и говорит, ну вы же не будете ему исповедоваться, что вы не любите советскую власть. Тем более, что это и не грех. То есть, вообще говоря, таинство исповеди, оно совершается, ну, абсолютно независимо от личных качеств священника. То есть важно, что человек ищет прощения Господа нашего Иисуса Христа. А священник – это как посланник, который мне возвещает Божие прощение. Если я сижу в тюряге, и мне приходит посланник и говорит, президент тебя помиловал, я же не буду там спрашивать, насколько посланник... Единственное, что меня будет интересовать в посланнике, это то, что это действительно посланник от президента, который уполномочен законно это прощение возвещать, что это не шутки какие-то. Вот. А по его личным качествам, ну это... И я вот обычно сравниваю священников как раз там с послом иностранной державы. Если посол иностранной державы там такой вот нехороший человек, он будет перед своим, значит, правительством отчитываться в проделанной работе. Но для нас он посол, который тут уполномочен державу представлять. Вот священник, он представляет здесь Церковь Христову. Если он это делает плохо, он будет за это отвечать. Но он является как бы посланником, который передает мне послание. Господь и Бог наш Иисус Христос, запростите чада все грехи твои. Это послание, оно истинно. Вот независимо от того, насколько замечательная личность, вот лично данный конкретный священник. Но вообще проблема тут вот с тем, что есть грань между тем, что я теоретически согласен, Но я не читал, но согласен. Вот. И тем, что я это всерьез достаточно принимаю. Вот бывают люди, которые прочитали там последствия курения, испугались, бросили курить. Они поверили тому, что они прочитали о врачах. То, если человек продолжает в том же духе, ну, значит, он это не всерьез воспринял. А тут речь идет не о том, что я могу заболеть там. Речь идет о моем вечном спасении. И я теоретически согласен. Но я не иду к причастию. Вот мне это немножко сложно представить себе даже психологически, как я могу в это верить. Но это, да, это как ситуация с пожарником. Прибегает пожарник и сообщает мне, что я нахожусь в смертельной опасности, тут заживо сгореть, а я ему в душе верю. И это значит, что я ему очевидно не верю, я считаю, что это шутки какие-то. Точно так же мне Христос говорит, что если не будете есть плоть и сына человеческого, пить кровь, не будете иметь в себе жизни. А я ему в душе верю. Но это вот аналогичная совершенно ситуация. Получается, что я всерьез не верю.
А что говорит в таких случаях? В общем, почти то же самое. Они говорят, что, как вы говорите, посланник, что, может быть, там и есть что-то, но ведь РПЦ к этому не имеет отношения. Ведь начиная с патриарха и все остальные священники, они, в общем-то, недостойные люди.
Очень хорошо.
И их это вот причастие, оно как бы, ну, оно не правомочно, если оно так.
А вы верите в то, что вообще Евангелие говорит правду?
Не совсем, потому что они говорят, стоит дочитать до третьей главы от Матфея, ну там первое там перечисляет родословие Христова,
ну, да.
Это еще можно читать там дальше еще что-то, но когда вот это зачатие, благовещение,
ну, да.
Ну это же, ну, нормальный человек вообще не может читать.
Почему не может?
Ну, потому что такого не бывает в жизни.
Значит, ну давайте мы решим, почему мы решаем, что бывает, что чего не бывает в жизни, откуда мы это знаем. Если у человека проблемы с чудесами, он не верит именно в чудеса. Собственно, мы немножко говорили уже о чудесах, так если существует всемогущий Бог, то что может, собственно, ему мешать? Знаете, есть такой американский генетик Фрэнсис Коллинз. Он был директором проекта по расшифровке генома человека. А сейчас он у них председатель Национального института здоровья. То есть человек, несомненно, признанный, несомненно, состоявшийся как ученый. И он верит в Бога, причем верит в чудеса, верит в непорочное зачатие. К нему время от времени подходят там корреспонденты, я читаю там в прессе американской, подходят корреспонденты и говорят, ну вот как, вот вы такой великий ученый, и вы верите в Бога? Да, верю. И что, вы в чудеса верите? Да, верю.
А как еще раз сказать?
Фрэнсис Коллинз. А кое-что его переводили на русский язык. И я спрашиваю, ну а как вот вы можете верить в чудеса, когда вы ученый? Он говорит, ну вы знаете, я вот не вижу ничего логически несообразного, потому что если Бог создал весь этот мир и законы природы, он может, когда он сочтет это нужным, действовать поверх этих законов природы. Ну, в самом деле, что тут логически несообразного? Если нет никакого Бога, чтобы вмешиваться, то понятно, если верить в то, что есть Бог, то кто же ему запретит творить чудеса? Я как раз в чудеса Евангелия совершенно спокойно верю, потому что я верю в существование личностного Бога, который может их творить. И если Бог существует, то никакой абсолютно логической причины, по которой не могло бы быть чудес, нету. Да, это находится за пределами моего опыта. В моем опыте девственницы не рожают, мертвые не воскресают, вода в вино не превращается.
По воде нельзя ходить.
По воде, значит, нельзя ходить. Но могу ли я говорить, что вообще мой опыт обладает абсолютной силой, он простирается на все на свете? Собственно, Евангелие не говорит, что по воде ходить – это вот там вопрос тренировки. Евангелие говорит, что это как раз чудо, это уникальное знамение силы Божией. Так что там я не верю. Ну, знаете, я вот иногда там почитаю что-нибудь про современную физику. Знаете, была какая-то серия из этих мультиков про Масяню. Как Масяня смотрела передачу «Очевидно и невероятно», у них там черные дыры, очарованные кварки, темная материя, искривление пространства, во где наркоманы-то сидят. Когда я вот даже в области науки сталкиваюсь с чем-то таким, что абсолютно выходит за пределы моего опыта. Вот Эйнштейн еще очень давно сказал, что в движущейся системе время замедляется. И с моей точки зрения, это чепуха, я знаю, что время не замедляется. Там, или красное смещение там происходит от того, что эти звездные объекты движутся. В мире очень много того, что находится далеко за пределами моего опыта.